Эвелин Торн там, где кончается дождь. Пролог. Я никогда не верила в знаки. В судьбу, в предзнаменование, в то, что Вселенная может подтолкнуть человека к краю, чтобы он наконец увидел, как глубоко падать. До того дня, как я вышла из автобуса, на пустынной трассе под дождем, который пах бензином и мокрым асфальтом, и поняла, если есть на свете место, где можно потерять себя окончательно, это Грейтон. Мама плакала, когда я уезжала. Папа молчал, как всегда, когда слова имели значение. Я пообещала, что буду звонить. Что не пропаду. Что вернусь, если станет совсем плохо. Я солгала по всем трем пунктам. Не потому, что хотела причинить им боль. Просто знала, если позвоню, если услышу их голоса, то сорвусь и вернусь в тот же ад, из которого сбежала. А я не могла. Не теперь. Чемодан оттягивал руку. Капюшон промок насквозь, и вода стекала по лицу, смешиваясь с чем-то соленым, что я отказывалась признавать слезами. Где-то вдалеке мигал фонарь, желтый, дрожащий, как последний вздох умирающего светлячка. Город встречал меня тишиной и равнодушием. «Добро пожаловать в Грейтон», — прошептала я себе под нос и зашагала вперед. Глава 1. Я стояла на перроне, и дождь лил так, словно небо решило выплакать за меня все те слезы, которые я не позволяла себе уже много лет. Вокруг было серо, мокро и холодно до самых костей, и воздух, тяжелый, пропитанный запахом угля, сырой земли и чего-то еще, неуловимо знакомого, отчего внутри все сжималось до размера горошины. Я не была в Грейтоне 6 лет, но этот запах узнала сразу, как узнают запах старого дома, в котором вырос. Он впитался в мою память навсегда, как чернила в бумагу. Чемодан стоял у моих ног, и ручка его была скользкой от влаги, а может, от моих пальцев, которые уже начинали дрожать, хотя я изо всех сил старалась держать себя в руках. Вокруг суетились люди. Кто-то бежал к автобусу, прикрывая голову газетой. Кто-то обнимался с встречающими. Кто-то просто стоял, как я, глядя в серое небо, с выражением тихой обреченности. Но все они казались частью другого мира. Мира, который продолжал жить своей обычной жизнью, пока я стояла на краю, не решаясь шагнуть в тот, который поклялась забыть. Я сделала шаг. Потом еще один. Каблуки моих ботинок гулко стучали по мокрому асфальту, и звук этот разносился в воздухе, как удары сердца, которое билось где-то в горле. Я не хотела возвращаться. Каждая клетка моего тела кричала: «Развернись, сядь обратно в поезд, уезжай туда, где нет ни этого дождя, ни этих воспоминаний». Но я знала, что не могу. Звонок нотариуса, раздавшийся 3 дня назад, вырвал меня из моей почти налаженной жизни, как вырывают дерево с корнем, оставляя в груди зияющую, кровоточащую рану. «Ваш отец оставил вам дом, мисс Кэмпбелл. Вам нужно приехать и подписать бумаги». Голос в трубке был сухим, бесстрастным, и от него веяло таким равнодушием, что я не сразу поверила, что речь идет о человеке, который когда-то держал меня на руках. Но я ответила: «Хорошо», и в этом слове было столько глухой, застарелой боли, что я сама удивилась, как она еще умещается во мне.